Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. 18 марта – выборы президента в Российской Федерации. И вне зависимости от того, будете или не будете вы голосовать на этих выборах, мне кажется, что это хороший повод задуматься над тем, кто управляет Россией. Человек, и мы знаем имя этого человека, класс, элита, бюрократия. Не так давно социолог Георгий Дерлугян выступил с термином «суверенная бюрократия», который предполагает, что бюрократия превратилась, впрочем, она давно уже была правящим классом современной России. Но знаковые уголовные дела последних месяцев, последних лет заставляют нас усомниться в этом тезисе. Подробности в сюжете нашего корреспондента Антона Смирнова.
За последние несколько лет по России прокатилась волна резонансных арестов. Под суд были отправлены чиновники высшего уровня, главы регионов и даже министр. Так, в 2015 году на своем рабочем месте был задержан губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин по делу о получении взятки. В этом же году был отправлен под стражу глава республики Коми Вячеслав Гайзер по делу о мошенничестве и организации преступной группы. Губернатор Кировской области Никита Белых в 2016 году был задержан за получение взятки. Позже, в 2017 году, был арестован Леонид Маркелов, глава республики Мариэл. И, наконец, арест министра экономического развития Алексея Улюкаева. Он обвинялся в получении взятки. Это первый случай в истории современной России, когда под стражу отправился действующий министр. Эти новости, как в отдельности, так и в целом, вызвали бурное общественное обсуждение. Что мы наблюдаем в высших номенклатурных кругах? Подковерную политическую интригу или началась действительная борьба с коррупцией?
У нас в гостях сегодня Екатерина Шульман, доцент кафедры государственного управления РАНХИКС, политолог и политолог Дмитрий Орешкин. Добрый день.
Добрый день.
Ну что, вот то, что мы услышали в этой точке отсчета? Огонь по штабам, вот этот маоистский, подготовка к тому, что мы увидим после марта 2018 года, или это чисто косметическая чистка?
Я начал бы с того, что здесь есть некоторая терминологическая расплывчатость, потому что еще в 80-х годах была издана книжка Михаила Васленского, вот такой толщины, которая называется «Номенклатура».
Ну, с послесловием там Милова Наджилоса, если я не ошибаюсь.
Честно говоря, не помню.
Да-да.
Но суть проста. Да, есть правящий класс. Да, он руководит страной. Да, ему принадлежит собственность. Но если мы вспомним Адама Смита или его российских учеников, ну, в том числе Семена Десницкого, то собственность определяется тремя параметрами. Правом владеть, правом распоряжаться, правом отчуждать, в смысле продавать, дарить и так далее. У нас в стране говорилось, что собственность общенародная, что, в общем-то, бессмысленно, потому что владеет государственной собственностью, распоряжается, отчуждает, дарит, продает только номенклатура, номенклатурный класс, который в советские времена был персонифицирован господином товарищем Сталиным. Но мне довольно трудно себе представить, как советский народ мог, например, отчуждать или распоряжаться норильским никелем. А вот партийная номенклатура легко это делала. Мне кажется, что сейчас Владимир Владимирович Путин восстановил похожую систему, но она, конечно, более гибкая, более обширная, менее четко структурированная. Но тоже есть бюрократический класс, номенклатурный класс, элитный класс, куда входят люди с очень разными интересами, но их базовый общий классовый интерес заключается в том, что надо контролировать бутылочное горлышко. Как в советские времена, если ты хочешь принадлежать к достаточно высоким социальным слоям, ты должен вступить в партию, пролезть через это горлышко, продемонстрировать лояльность. Но сейчас примерно то же самое. Ты входишь в эту корпорацию, соблюдаешь писанные и неписанные правила игры, и тогда ты можешь управлять какой-то частью, ну, скажем так, государственной или общенародной собственности. РЖД, значит, вот УЛУС РЖДшный, и начальник руководит этим самым делом. Кто-то руководит нефтью, прежде всего.
Ну, поместье, Сечин. Вот то, что Кордонский называет поместная федерация, это все поместье. Ну, Чечня – поместье, да. Роснефть – поместье, РЖД – поместье.
При этом в классическом смысле слова поместье времен Ивана Васильевича Грозного. Помещик, в отличие от того, что мы в книжках привыкли читать, это тот, кого поместили. Он сильнейшим образом зависит от государя. Он как поместил, так и сместил. Помещик – это временщик.
Смотрящий, как это.
Да, если надсмотрщик над этим самым.
Над этим улусом,
да. Или над этим поместьем. Вот эта поместная земельная собственность, она прямо противоречила вотчинной, наследственной. Да. Государь Иван Васильевич, он уничтожал сильные номенклатурные, скажем так, феодальные.
Вотчины.
Вотчины,
да.
Потому что видел в них угрозу.
Понятно, и ставил своих опричников,
да, временных,
которые...
Да. Да. Временно управляющих. Место, которое зависело от лояльности. Если ты государю-императору чем-то не потрафил, тебя мигом приглашают на плаху.
Ну, это сразу уже на такой высокий исторический, теоретический уровень перешли. Ну, собственно, да, об этом и хотелось поговорить. Катя, ну, вы согласны вообще с такой общей оценкой, если действительно и от Джилоса идти, и от вас Ленского, вот эта вот номенклатура, как правящего класса, и то, что происходит сейчас, это вот просто такая ротация внутри правящего класса, которая будет продолжать.
В чем, собственно, беда исторических аналогий, почему это такой тупиковый путь мышления, ровно в этом. Видится сходство, которое не имеет значения, и упускается различие, которое единственно важно. Вообще полезное интеллектуальное упражнение, если вам кажется, что что-то одно похоже на что-то другое, там, не знаю, посадки 17-го года похожи на 37-й год, или Якунин похож на опричника, хотя чем он похож, трудно понять, но тем не менее. Задайте себе вопрос, хорошо, окей, похож. А в чем разница? Попытайтесь выделить вот эту отличающуюся часть, и тогда вам, может быть, станет понятнее некоторые базовые свойства нашего времени, отличающие его от Ивана Грозного, которого нету, и от Иосифа Виссарионовича, который тоже умер, несмотря на то, что фильм об этом запретили, он все равно умер. Исторические факты этим не отменишь. А что касается номенклатуры или бюрократии как правящего класса, мы как-то говорим об этом так, как будто это специфическое свойство нашей политической модели или нашей политической культуры, или нашего тяжелого исторического наследия. Значит, на самом деле Макс Вебер выделял бюрократию как правящий класс будущего еще в начале 20 века, считая ее, то есть бюрократию, наследницей и одновременно проводником основного исторического процесса 20 века – рационализации. Бюрократия – это рациональный актор. По крайней мере, вот эта идеальная веберовская бюрократия, она должна быть такова. Поэтому, если все предыдущие способы легитимации, традиционные монархические, основанные на религиозном чувстве, основанные на священном праве королей, они истекают, исчезают, уходят из сознания людей, то остается вот этот вот последний, третий тип легитимации по Веберу, процедурно-правовой, он же бюрократический. Поэтому бюрократизация – это общий мировой процесс, и он, в общем, связан с железной поступью прогресса. Мы тут от него особенно никуда не уйдем, мы от него не очень сильно отличаемся.
Другая, уточнить, все-таки другая бюрократизация, а бюрократизация в том числе вот этого нового публичного менеджмента, бюрократия как оказыватель услуг населению, а не бюрократия как вот, в смысле власть-собственность. Человек, управляющий собственностью, является ее владельцем.
А теперь интересно, в чем особенность нашей бюрократии? Да? В чем ее сходство с общемировым процессом, мы тоже поняли. Она тоже, в принципе, такая же бюрократия, как любая другая, но есть нюанс. Есть маленькая деталь. У нас действительно происходит смычка власти и собственности, причем в специфическом порядке. Власть обеспечивает собственность, но собственность власти не дает. То есть только так, но не наоборот. Да. Нельзя обогатиться и приобрести власть за деньги, но можно, войдя в эту властную иерархию, приобрести собственность и владеть ею постольку, поскольку ты действительно лоялен этой иерархии. Это правда. При этом бюрократия как оказыватель услуг тоже существует. Мы с вами упомянули несчастного руководителя РЖД, которого вы назвали помещиком, управляющим вот этой самой своей вотчиной. А за что его сняли-то? Почему его вдруг поменяли на другого? Несмотря на долгую историю дружбы, несмотря на его правильные православные убеждения, несмотря на его активную общественную публичную позицию, вот на все эти замечательные признаки лояльности, которые, казалось бы, должны были сделать его пребывание там вечным. Значит, причин много называлось в этот момент, но как-то чем дальше, тем больше стало ясно, что РЖД перестала или, по крайней мере, угрожала перестать оказывать свои базовые услуги. То есть пригородные электрички собирались отменять, и электрички в регионах, где они являются единственным зачастую способом передвижения. Это было воспринято федеральным центром как угроза. И действительно, это такие была угроза, если бы это стало на самом деле происходить. Потому что возмущение народных и всякого такого недовольства у нас боятся довольно сильно. Поэтому поменяли главу РЖД на другого, который воспринимается системой, я сейчас не буду говорить, насколько эти ожидания реалистичны, как менее дорогостоящие и более склонные оказывать эти самые услуги. То есть двойная природа бюрократии. как, с одной стороны, части вот этой вот системы того, что Владимир Гельман называет bad governance, да, дурное, недостойное правление, а с другой стороны, как все-таки рационального актора, который должен выполнять свои обязанности, а при том, что политическая система забюрократизирована до нельзя, бюрократия хочет управлять всем, регулировать все и контролировать все, это обратной стороной бьет по ней самой, потому что это значит, что ей очень много чего надо делать, если она желает распоряжаться всем, что движется, это значит, что ей нужно принимать мириады решений,
ну, грубо говоря, единицу времени. Каждый бюрократ, и чем выше, тем больше это, так сказать, видно, при свою деятельность распределяет на два контура. Один контур – это как бы обеспечение собственных интересов, рента, поиск ренты. И второй – это оказание услуг населению, как в свое время сказал Путин, тем, что он, да, хозяин земли русский, писал один, и оказание услуг населению сказал другой.
С одной стороны, две задачи нужно извлекать ренту, нужно бороться с конкурентами, нужно максимизировать выгоды своей позиции, нужно распределять вниз своей клиентели, своим вассалам эту самую ренту. Rent distribution – это базовый механизм политического режима, это понятно. С другой стороны, работать-то тоже надо. Работать. Поэтому, когда вы говорите там о бюрократии публичных услуг, да, у нас-то это тоже есть. И при этом, если мы скажем, если бы сейчас тут сидел какой-нибудь из представителей функционирующей бюрократии, он скажет, а качество этих услуг повышается? Госуслуги онлайн можно получить? Очередей стало меньше, одно окно работает.
Об этом еще поговорим.
И сказать, что это все сугубая там показуха, неправда и вранье, очковтирательство начальству, нельзя.
Это есть. Вот об этом как раз в заключительной части нашей передачи. Пока же я хотел вот действительно с таким широким историческим захватом посмотреть. Хорошо. Дмитрий, а кого нам тогда включать? Вот в это вот мы еще говорим бюрократии. Здесь у нас как бы и паспортистка в окне, и, так сказать, ныне отставленный Якунин или, так сказать, высшие представители силовой иерархии.
Ну, кто интересный это? Вопрос, но...
Да, вот вы различаете номенклатуру и бюрократию?
Вы знаете, слабость моя, возможно, в том, что я принадлежу к российской политической культуре, которая часто мыслит метафорами, а в отличие от западной культуры, которая пытается четко все расклассифицировать. Поэтому для меня, в общем, понятие бюрократии и номенклатуры скорее различаются по уровням значимости. Паспортистка в окне – это объект традиционной борьбы советской бюрократии с бюрократией. Борьба с комчванством, с бездушностью, все это было. Любой управдом, вот его клеймили все время за бюрократизм. При этом бюрократия высшего уровня все очень жестко держала в руке. Значит, я думаю, что номенклатура – это высший слой бюрократии, ну а те, кто ей подчиняется, в общем-то, и зависит от нее. Можно и нас назвать бюрократами, как сотрудников государственных учреждений. Да, мы как бы от них зависим.
Потому что, вот, например, вот я берусь второй раз, я довольно много, честно скажу, вот, скажем, когда я преподаю, пользуюсь выкладками Кордонского, вот он считает там порядка 7 миллионов человек, сословия власти.
Ну, ему виднее, где он провел границу и как считать. Но я скорее склонен к...
И муниципальные служащие, и высшие руководители госкорпорации, высшие чины.
Ну, они, конечно, получают свою долю, скажем так, бюрократической ренты, но, ну, понятно, что начиная там с коробки конфет врачу или той же самой паспортистке, что, на мой взгляд, не самое большое преступление, или взятки менту, который тебя остановил там на автомобильной дороге, и, что гораздо более важно, уровень номенклатуры, где люди оперируют уже миллионами, и, соответственно, у них там в терминах того же самого Кордонского идет обмен этой номенклатурной или...
Ну, интересно, что та низовая коррупция, о которой вы сейчас упомянули, она как-то, по крайней мере, в центральных регионах сходит на нет. Вы в МФЦ придете с коробкой конфет?
Я не знаю, что такое РПЦ.
МФЦ. Многофункциональный центр. Ну, центр моей документы.
Одно окно, да.
Нет, не придете.
Но зато я очень хорошо часто общаюсь с полицией дорожной.
А что, вот ГИБДД прям берет наличные деньги? Прошу прощения.
А вы водите машину?
Я не вожу, муж водит.
Ага. Ну вот вы поинтересуетесь у него. Берет и с большим удовольствием.
Я именно поэтому и говорю.
А врачи?
Это стало гораздо более рискованное дело. Врачи, учителя, это не госслужащие.
Ну рискованно. Ну, я не вижу.
Боятся, Кать, боятся, но просят выйти из машины, потому что в машине камера. То есть гораздо усложнилось. В принципе, поведение
осталось та же, но
процедура усложнилась.
И потенциальный предлагающий тоже ведь не знает, а не схватит ли его сейчас за руку, как провокатор, и не скажет, что вот смотрите, он мне тут.
Ну, поэтому тоже надо выйти из машины, конечно, все понимают правила игры. И поэтому она стала дороже.
Насчет паспортистки, одного окна, так сказать, ФМС, я думаю, все, так сказать, бюрократизм. сказать, рационализируется в данном случае,
технологизируется. Если в местную администрацию вы придете за каким-то вопросом и будете пытаться предлагать деньги, я подозреваю, что просто позовут охрану.
А вы попробуйте на даче себе прирезать кусок земли в соответствии вот с нынешними правилами, как это называется, легализации. То есть можно немножко расширить участок и его каким-то оформить, образом оформить.
Не-не, вы поймите меня правильно. Говорить, что у нас победили коррупцию, может, только сумасшедший. Но нельзя не видеть, что вот эти вот низовые практики, они последние годы каким-то образом меняются. Частью в связи с автоматизацией.
Ну, я не отрицаю.
Частью в связи с запугиванием. Ну, в том числе и низового состава, который тоже боится. Боится камер, боится доноса своих товарищей, боится того, что ты на самом деле провокатор из ФСБ. Каковых случаев тоже,
цена что называется, бывает. Цена риска повышается, цена услуг тоже.
Интересно, как в связи с этим меняются, либо не меняются нравы наверху в связи с той репрессивной кампанией, достаточно хаотичной, точечной и рандомной, и этим отличающейся от больших компаний там, китайских и советских по чисткам. Тем не менее, как она меняет или не меняет нравы наверху? То есть, ну вот все мы слышали под этот Новый год всякие смешные новости, что вот, мол, чиновники перестали брать подарки, не пускают курьеров с пакетами, вообще выгоняют их с воплем из кабинетов, уйди, значит, проклятый провокатор, не нужна мне твоя колбаса. В общем, вот страшный пример Улюкаева как-то всех напугал. Это все смешно-смешно, но это ведь и есть трансформация нравов. Понятно, что режим не может отказаться от, еще раз повторю, своего базового механизма распределения ренты. Потому что вот rent extraction, rent distribution, ну никуда без этого. Но может быть некое внешнее выражение этого. Может быть, нравы и обычаи каким-то образом будут меняться. Это на самом деле интересно. Ну,
трудно спорить с тем, что это меняется.
Нет, конечно, это меняется. Но вот я хочу уточнить. Но одна вещь, мне кажется, не меняется. Это особый правовой статус бюрократии, особенно высшей бюрократии, сословный, особенно силовой. Да,
если говорить.
Да, сословный статус, который ведет. Вот буквально сегодняшние новости, да, вот буквально в Фейсбуке, если я с утра запустил, две вещи. Вот в Петербурге полицейский пристрелил у себя по пьяни свидетеля в кабинете.
Да, получил 100 тысяч штраф.
Нет, 100 тысяч это другой. Это федеральный инспектор в Ярославской обществе.
Просидел, да,
на охоте убил егеря. 100 тысяч штрафа.
Вот
да,
это, кстати, историка, это абсолютно вот средневековая, уж на что я не люблю аналогии,
да,
но
да.
Вот загонщика,
как
значит,
написали,
барин
убил. Как написали, лицензия на отстрел
пусть
дешевле
приняв
стоит.
Приняв его
да.
За медведя, это вот прям какой-то
да,
роман.
100 тысяч штрафа. И вот этот и второй присидел-то всего 3 месяца в колонии, и все, выпустили.
Вот, смотрите,
это о чем это говорит?
Сословные привилегии, опять же, вызывая дух Кордонского, который здесь у нас незримо присутствует, он любит говорить, что у нас есть сословия, а классов никаких нет, в общем, разница, правда, не объясняет. Так вот, главной сословной привилегией было и, видимо, частично остается иммунитет от правового преследования, безнаказанность. Бытовым языком говоря. Каким образом вот эти самые точечные репрессии на это влияют? Где он теперь, этот иммунитет? Потому что нам вот в этом сюжете, который показали, да, нам назвали громкие случаи министров и одного министра, пока, слава богу, губернаторов, да. А мэров городов ведь сажают просто как, я не знаю, кого, как горох. Ольга Романова как-то писала из одной из своих поездок по колониям Владимирской области, что где еще найдешь в одной колонии 4 мэров? Вот 4 мэра каких-то городов небольших Владимирской области сидят там благополучно в колонии. И это уже продолжается много лет. В чем сословная привилегия? На кого она распространяется?
Я бы ответил на этот вопрос. Ну, смотрите, во-первых, я не думаю, что надо говорить только о привилегиях. Если говорить построже, то сословие – это разные юридический статус вообще. Ну, например, вот в царской России нельзя было судить священника общегражданским судом до того, как его дело
церковный суд
рассматривается церковным судом. Многие священники в советские времена говорили, что у большевиков то же самое. Перед тем, как осудить большевика, его судит отдельный партийный суд.
Да.
Мы сейчас наблюдаем вот на деле того же Улюкаева, как общегражданский суд 4 раза высылает повестку господину Сечину, а господину Сечину не по статусу туда ходить, потому что он принадлежит к определенному сословию, где работают свои неформальные процедуры и правила.
Если
и
ему не по статусу, есть
посмотреть
такое правило, почему ему эту повестку посылают 4 раза?
А вот это
раза?
Очень интересно. Это потому, что...
Ну, прячется от него, как заяц.
Конституцию еще
пристойно
не отменили,
ли?
Равенство всех перед законом.
А
как
вот это
бы.
Вот
форму-то
и есть внутреннее
соблюсти.
Противоречие режима. Оно же
конечно.
И внутреннее противоречие бюрократии.
Конечно.
нее есть, как это у Константина Гаадзе, дневная ипостась и ночная ипостась.
В эфире программа «Археология», в студии Сергей Медведев. И в гостях у нас сегодня Дмитрий Орешкин, политолог, и Екатерина Шульман, доцент кафедры госуправления РАНХИКС, политолог же. Говорим мы сегодня о бюрократии, и в частности, в связи с 18 марта, в связи с приближающимися выборами, задаемся вопросом, кто управляет Россией. Этим же вопросом задаются в обществе «Мемориал», где ведется проект под названием «В какой стране мы живем?» и где недавно состоялась дискуссия о формальных и неформальных практиках российской бюрократии. Об этом, в частности, рассказывает куратор этого проекта Николай Петров.
Сегодняшнее мероприятие довольно необычное. Мы с разных позиций, с позиции социологии, с позиции политологии, с позиции бюрократии хотим посмотреть на формальное и неформальное у современной российской бюрократии. А в целом это мероприятие из цикла «В какой стране мы живем?», цикла, который инициировал Арсений Борисович Рогинский, многолетний глава и основатель «Мемориала», и который идет сейчас уже третий год. Сам жанр происходящего – это публичный экспертный семинар. То есть мы собираем ведущих экспертов для того, чтобы обсудить какие-то наиболее острые, наиболее серьезные, наиболее важные проблемы, но при этом обсудить на публике с участием людей, интеллигентных непрофессионалов, которые могут задавать экспертам вопросы. И вот та тема, которую мы обсуждаем сегодня, она, несмотря на то, что каждый месяц мы здесь собираемся, будет звучать первый раз, и это будет анализ и итогов того большого социологического исследования, обследования, которое провел Алексей Левинсон, и общая концептуализация проблемы тоже.
Это Николай Петров, куратор проекта «В какой стране мы живем?» в обществе «Мемориал», политолог. Ну вот, собственно, продолжая этот вопрос, с которого мы начали, кто управляет Россией, и вот тот вопрос, который, Катя, вы подняли, вот эта статья Константина Гаадзе, где было дневное государство и ночное государство, естественно, встает вопрос о силовой бюрократии. Является ли она каким-то особым классом, да, какой-то особой опричненной, чрезвычайщиной, которая себя уже поставила отдельно от всего государства, отдельно от всей остальной бюрократии и является некой такой, так сказать, избранной радой, которая, собственно, и рулит Россией.
То, что специфическая силовая культура, культура силовиков существует, это правда. Но здесь довольно сложно отличить сущностность, так сказать, процессуальную, да, то есть реальные практики, которыми это все работает, от того впечатления, которое эта корпорация желает сама себе создать, или, прямыми словами говоря, от той пропаганды, которая вокруг всего этого накручена. Образ загадочных рыцарей госбезопасности, которые, значит, либо тайно спасают Россию от неведомых угроз, либо, наоборот, там тайно руководят всем, что движется, и, соответственно, вредят всему живому и хорошему, это немножко ими самими продуцируемая легенда, которая, я думаю, призвана придать этим людям, может быть, больше страшности, сильности, значимости и вообще объема и роста, чем нежели у них есть на самом деле. Но то, что силовая бюрократия существует, она увеличивается численно на протяжении последних 15 лет, и она сжирает очень большое количество государственных ресурсов, в том числе и самым официальным образом, то есть не в рамках коррупционных процессов и практик, а просто в рамках той доли федерального бюджета, который идет у нас на правоохранительные органы и на силовиков. Это чистая правда. Значит, если по количеству государственно-гражданских служащих на единицу населения мы уступаем большинству стран Европы, чуть-чуть мы там превосходим Соединенные Штаты, которые вообще такая страна минимального государства, то с точки зрения количества правоохранителей на единицу мы на первом месте в мире с очень большим отрывом. Это полезно помнить. То есть это действительно огромная, совершенно очень-очень разросшаяся, очень дорогостоящая и прожорливая корпорация. К ней тоже относится то противоречие, о котором мы с вами говорим. С одной стороны, она живет по инструкции, если не по закону, то по инструкции. Она живет по должностной отчетности и по своей внутренней вертикали. С другой стороны, она, точнее говоря, не вся она, а особенно та ее часть, которая вот там непосредственно ФСБ, и даже не все ФСБ, потому что это тоже большая организация, а вот некоторые ее подразделения, она живет по законам вот этой вот, этого служения культу безопасности, которая безопасность неизвестно в чем заключается и неизвестно в чем состоят ее угрозы. Только жрецы знают, что угрожает божеству, и только они способны какими-то там своими ритуалами и действиями значит, спасти равновесие мировое, которое без них завалится. Это тоже правда. Иногда перевешивает неформальная часть, иногда перевешивает часть формальная. Та конкурентная борьба с довольно кровавыми жертвами, о которой мы с вами говорили, она идет и там. То есть речь не идет о том, что силовая бюрократия ест гражданскую. Там, грубо говоря, следователи сажают мэров, а бедные мэры, значит, плачут и умирают. Они точно так же сжирают друг друга, и, я бы сказала, с еще большей жестокостью, потому что если гражданских государственных служащих там сажают на какие-то сроки, которые потом, скажем, спасибо гуманности нашей системы, сокращаются в половину, там выходит по УДО, в общем, более-менее все вегетариански, то, когда они начинают кушать друг друга, как в деле там генерала Сугробова, да, то там начинаются выпадения из окон, таинственные смерти, кого-то зарезали в СИЗО, то есть вот такая вот совсем бандитская какая-то, бандитские такие нравы мы видим. Это все, конечно, жутковато, но вот сейчас буквально новости этого утра, это очередные наезды на Следственный комитет, вечная борьба Следственного комитета и Генеральной прокуратуры, которая заложена в самой структуре этих двух организаций, она, значит, продолжается. Ядерное дело Шакро Молодого распространяет свои жуткие щупальца на все более и более обширные круги.
Вот это тоже этой вот интересно. Сейчас я вот ждал, что это имя тоже выпадет к вопросу о том, чем занимается силовая бюрократия. Потому что это все эхо вот этих вот выстрелов на Рождельской улице, где, как я понимаю,
да,
сошлись
какие-то две
дизайнер, дизайнер Жанна,
друг
дизайнер и ресторатор.
Одну зовут Фатима, другую зовут Жанна.
Жанна,
и
да.
Вот это вот...
И как, вот это раскручивается уже третий или четвертый год пошло.
Сколько,
и летят уже
сколько
скоро
наших
головы,
полегло,
да.
Как там?
А, да.
И вот это какое-то поразительное
это
дело.
Это такой
да.
Пелевинский абсолютно да. сюжет, да. Или для братьев Коинов, я не знаю, снимать вот это вот.
Ну,
все.
Или есть рассказ Тефи «Брошечка» про то, как там горничная потеряла брошечку, из-за чего там распалось несколько семей.
Вот похоже,
вот да, это
вот
вопрос тоже.
Бюрократия. А, скажите, Дмитрий, а вот Путин над всем над этим, вот насколько Путин является управляющим или просто наблюдающим за этой бюрократией? Потому что вот я смотрю, и сейчас уточню собственный вопрос. У меня очень часто возникает вопрос, а контролирует ли он вот эти большие знаковые дела? Дело Улюкаева, да даже закрытие Европейского университета, Башнефть. Это такое ощущение, что это не его решение, что просто он как бы устраняется и говорит, решайте, как сами хотите.
Ну, мне кажется, ответ такой. Путин контролирует ключевые направления. В частности, если речь идет о силовой номенклатуре, я все-таки думаю, что лучше говорить номенклатура, чем бюрократия. Кстати, к вопросу о том, чем они отличаются. Ну, вот когда Карл Маркс говорил, что государство есть собственность бюрократии, это его знаменитая формула, то в нашей реальности, ну, бюрократия была как представлена партийной номенклатурой, ну, сейчас ее можно назвать озерницкой номенклатурой или еще каким-то, на высшем уровне. Тем не менее, в общем, страной руководит она. И Владимир Путин создал ту систему, где, как мне представляется, система управления этим государством определяется классовым интересом. Классовый интерес заключается в том, что, я согласен с Екатериной, то если ты хочешь иметь доступ к ресурсам, ты должен пройти вот через это горлышко лояльности. Чтобы быть очень конкретным, ну, скажем, возьмите частный случай господина Кадырова. Когда он рисует результаты выборов, там явка 99,6 на президентских, за Путина 99,8, понятно, что это фальсификат. И та же самая номенклатура встает перед развилкой. Или мы расследуем, как эти цифры делаются, и тогда это статья 142 Уголовного кодекса до 4 лет лишения свободы. Или мы принимаем эти советские цифры на веру и соглашаемся, что да, да, вот так оно там и было. Естественно, выбирается второй путь. Это значит, что центр приносит в жертву формальный закон, своим, ну, скажем так, понятийным и, в данном случае, интересам общегосударственной цельности. Вот когда Екатерина говорит о том, что бюрократия рациональна, это, конечно, так, но рациональность определяется системой ценности. Значит, может быть рациональное стремление побольше срубить бабла, А может быть, рациональное стремление сохранить ту систему, которая тебе обеспечивает доступ к этому баблу.
Эти два побуждения иногда входят в противоречие друг с другом.
Это безусловно. Так же, как и входит в противоречие друг с другом формально заявленные ценности, конституционные, и интересы сохранения власти над страной. Когда тот же самый господин Кадыров говорит, что какое замечательное дело, кровная месть, это ведь не совсем институт, прописанный в российской конституции. Или когда он говорит, что нельзя допросить Геремеева, ну, там постучали в дверь, не ответили. Ну, что же может делать бедный следственный комитет в такой ситуации?
Гестапо ведь... приходила, шибко-шибко ругалась, как в известном анекдоте про молодую гвардию в Якутии.
На самом-то деле получается, что на высшем уровне в значительной степени, мне кажется, доминируют понятийные интересы, которые формально нигде не прописаны. Но для нижней части номенклатуры, естественно, опускаются инструкции, директивы и даже закон. И тут у Путина руки не долезают, не доходят. И в некотором смысле он ситуацию не контролирует. Когда он говорит, ну разбирайтесь по закону там внизу, это значит, что просто ну, он не может до каждого конкретного губернатора или мэра дотянуться. Там сами должны внизу решать. У него в руках главные вещи. Если касательно
военной... Но его как внешняя политика. Вот я даже думаю, тоже решение по Европейскому университету.
Да, это вот
как
то,
я понимаю, ну, там вообще мое, так
он
сказать,
давал
очень
прямое распоряжение.
Да, дал распоряжение, но он там как сильнее оказался давал. Полтавченко.
А толку
как,
никакого.
Как я понимаю, не знаю, одна из версий, которую я слышал, что, так сказать, они не зашли напрямую на Путина, но при этом они не поговорили с Полтавченко.
Не понравилось. Вот,
и в результате
Боже мой,
это все
это
как
и
такая...
губернатор, который завтра может быть снят, и о котором это говорят уже бесконечно в течение последнего ну, года, решил, ах, раз меня не уважили, я пойду поперек президента. Как-то вот странно.
Но, во всяком случае, это инициативы президента вежливо спускаются на тормозах.
Это не первый раз.
Ну, конечно.
Это не первый раз, это не такой уникальный случай, просто случай с Европейским университетом очень публичный, поэтому там эти резолюции, которые три раза рисуются и три раза выполняются.
Конечно, не только Полтавченко, это вся, так сказать, ФСБшная вертикаль тоже.
Здесь другая система.
Я думаю, недвижимости очень захотелось.
И это тоже наверняка. Но Владимир Путин соблюдает главный принцип. Он не допускает консолидации групп. Он, вот, если касательно силовиков, то есть сколько он наплодил структур.
Да.
Чтобы они взаимно там друг с другом
конкурировали. И это одно из базовых свойств нашего режима. Пока оно сохраняется, сохраняется и он. Не должно появиться одной силовой группы, победившей всех остальных, и не должно появиться даже двух силовых групп, которые победили всех остальных и остались
друг напротив
друга.
И сама силовая группа тоже должна кем-то уравновешиваться, из-за чего мы видим вот то, чего Сечин никак не ожидал в деле Улюкаева, когда опубликовали эти записи, где он выглядит далеко не лучшим образом. Да?
Когда его преследовали с этими повестками, когда его фактотума генерала Феоктистова уволили, с службы вообще, вместо того, чтобы вернуть его в ФСБ на должность замдиректора,
конечно,
как ожидалось.
Это не по понятиям. Значит, на самом-то деле он думал, что поскольку он принадлежит к высшему классу номенклатуры, то его вообще не должны трогать и унижать какими-то...
Он руководствовался вашей логикой, что порядок он для тех, кто ниже, а для нас есть понятие. Но оказывается, что, так сказать, набеги порядка на высшие этажи тоже происходят.
Ну, понятие это выиграли все равно в итоге в чистом. Ну, так сказать, нет, пощипали немножко репутационно, где сейчас Улюкаев, где сейчас
чтобы
Сечин,
себе слишком много не
Сечин,
понимал.
Сечин, это... Сечин в суд не явился. Ну так это как бы порядок, рациональная система о себе напомнила звоночками. Общественность возбудилась. Как же так? Мы приходим в суд, а Сечин нет.
Мы посмотрим с вами и будем смотреть с большим интересом, как это будет происходить у нас после 2018 года. Каким образом вот это поддержание баланса, эта трудная работа верховной власти будет осуществляться. Это все более и более трудная работа, потому что ресурсное поле, во-первых, не расширяется, а сжимается. Соответственно, конкурентная борьба становится все острее. И степень публичности становится все выше, потому что железная поступь прогресса, она касается всех, и бюрократии, и номенклатуры, и всех ее этажей. Поэтому они тоже оказываются в этом новом прозрачном мире, в котором они не знают, как жить. Посмотрим, как
вот
это
они
все будет
пока
выглядеть.
Что закон принимают о непрозрачности реестров, да, для
они пытаются
высших,
принять
высших
закон
чинов.
О новом, еще новом и новом фиговом листочке, которым они там себя будут прикрывать, и эти пэтчи они себе там вырезают из правого поля.
Да.
Ну, слушайте, ну это все смешно.
Ну, базовый-то тезис правильный, конечно, делается более прозрачная ситуация, им приходится приспосабливаться к меняющейся картинке общественного мнения, они не хотят выглядеть.
И даже апеллировать к публичности, как
да,
инструменту
это все,
в своей
это все нормально,
борьбе.
Но, тем
это
не
интересно.
Менее, мне кажется, что ключевая позиция – это все-таки ключевой интерес этой бюрократии – это сохранение вот этой вот номенклатурной структуры, когда кто кто в номенклатуре, тот и при собственности, как вы изволили заметить. И это классовый интерес, так вот, если пользоваться марксистским подходом. А Путин, ну, конечно, он не может опускаться ниже. У него, даже если у него 7 пядей во лбу, у него хватает только разруливать самые крупные ситуации. Касательно конкретного случая с Сечиным, он же ведь разумный человек, он понимает, что если Сечин уж слишком победит...
Как много вы о нем знаете?
Ну, я просто вижу по его действиям. Он сохраняет систему, делает все, чтобы ее приспособить к реальности. И в этом смысле он ее и губит. Потому что, приспосабливаясь к реальности, она подвергается диссипации. Так вот, однозначно поддержать Сечин он не может, просто для того, чтобы тот не слишком усилился. Ну вот, ты затеял, ты и разгребай. Значит, тебе прислали путевки? Или, извините, повестки, да?
Путевку прислали Улюкаеву, да.
Твое дело, ты решай на вашем уровне, а Владимира Владимировича не надо привлекать.
Но не средство ли, не система, не явить ли это слабости? Вот такое вот все возрастающее самоустранение.
Система делается сложнее, руководить ей из одного кресла просто невозможно. Поэтому она делается более гибкой, и, соответственно, у нее появляется шанс или угроза распада, диссипации, называйте это как
угодно. А не может ли быть вот это вот то, что система в результате поглотит своего...
Лидера?
Так сказать, да, пантократора.
Вы знаете, это не тот вопрос, который, мне кажется, особенно актуальным. Судьба каких бы то ни было персоналей. Интересно, каким образом в этой меняющейся действительности эта машина пытается справляться со своими, так сказать, прямыми, публичными, дневными, говоря языком газа, обязанностями. Она же должна предоставлять услуги, и она как-то их худо-бедно пытается предоставлять. Меня еще один вопрос интересует относительно формального и неформального в бюрократии. Это вопрос о дворе и придворных. Поскольку все любят метафоры, а никто не любит думать головой, все любят образы яркие, то у нас приходится часто слышать, что вот смотрите, значит, вот у нас формируется двор как-то вокруг, значит, государей, там вот всякие придворные, которые имеют больше влияния, чем формальные министры, чем формальные бюрократы. Мне интересно, правда ли это и происходит ли это на самом деле? В чем свойство, так сказать, придворности, да? Не в том, что все ходят в париках и на красных каблуках, да, и делают реверансы, а в том, что есть люди, которые не имеют официальных полномочий, при этом обладают каким-то чрезвычайно большим влиянием. Почему? Потому что у них есть доступ к уху руководителя. У нас действительно это происходит? Или все наши влиятельные люди, члены Политбюро 2.0 по Евгению Минченко, они имеют должности при этом? Кто наши члены вот этого ближнего круга, высшего круга? Кто из них, мадам де Ментенон, да? Кто из них фаворит? Нет,
ну, смотрите, многие же решения принимаются, ну, скажем, Ротенберги совершенно явно проводят свои решения, не обладая никаким формальным статусом в системе. Там, я не знаю, Тимченко. Мы же видим, как принимаются по Платону, скажем, решения. Они просто получается, что вот этот внутренний круг Путина продавливает через Путина свои решения, которые уже спускаются затем на административную вертикаль.
Этот внутренний круг, он весь уже при должности. Кто в этом внутреннем круге? Главы госкорпораций, главы госбанков, там, силовые министры, не знаю, какой-нибудь мэр Собянин, влиятельный человек. У них у всех есть свои собственные полномочия. Может быть, Ротенберги и Тимченко, ну, Тимченко сейчас о них как-то меньше говорят, хотя тоже, они относятся к старой доброй исторической пародии откупщиков, да? То есть людей. Кстати, Платон – это классический откуп. Вот, опять же, не люблю я аналогии, да, но это вот оно. То, что у нас называется деликатно частным государственным партнерством, это старый добрый откуп. То есть есть человек, который собирает налоги вместо государства и делится с государством частью того, что он собрал. Еще один пример, пожалуй, на мой взгляд, такой единственный пример вот действительно придворного человека, который не имеет должности, но имеет влияние и выполняет какие-то странные квазигосударственные функции – это Евгений Пригожин.
Повар.
Да. Вот это вот, опять же, вступив на скользкий путь исторических аналогий, трудно с него сойти, это Оливье Леден, Оливье Дьявол, который был при Людовике XI. Помните, был такой прекрасный человек. Тот был цирюльник, этот повар, тот тоже делал много всего, значит, нехорошего, грязную работу осуществлял. Государь Людовика XI, значит, французский, тоже пытался там привести феодальную вольницу в каком-то порядку, боролся с всякими суверенными государями, которые там не желали его признавать на территории Франции. И вот был при нем такой вот человек, этот самый Оливье Леден, который там делал всякие нехорошие вещи. Для исторической справки потом преемник Людовика XI его повесил.
Понятно. Его, а Сурков?
Да. Сурков был при должности, он и есть при должности. А когда он, между прочим, потерял свой высокий пост и стал каким-то там членом комиссии, то тут и влияние это его неожиданно сошло на нет. Моя версия состоит в следующем, что придворная модель распределения власти для нас на самом деле не характерна. Никаких фаворитов и фавориток, никаких государевых любовниц и шутов у нас нету. У нас есть чиновники. Место красит человека, а не наоборот. Человек попадает в кресло, и дальше он начинает расцветать настолько, насколько кресло ему позволяет, насколько ему позволяют те полномочия, которые ему приписаны, и те полномочия, которые он смог приобрести, расширяя, укрепляя, усиливая свое ведомство.
Ну, да, собственно, на этом сейчас мы можем сделать паузу, потому что у нас тоже будет очень интересное о двойной роли чиновничества расскажет Светлана Бурсукова. Напомним, что вы смотрите программу «Археология». У нас в гостях Екатерина Шульман, Дмитрий Орешкин. Говорим мы сегодня о бюрократии, о российской бюрократии или номенклатуре, спорим в том числе об этих терминах, является ли она правящим классом и какую функцию она будет играть в поствыборной России после марта 2018 года. О двойной функции бюрократа рассуждает Светлана Бурсукова, заместитель руководителя лаборатории экономическо-социальных исследований Высшей школы экономики.
Бюрократия всего мира существует по писаным правилам. И Россия все-таки не какая-то совсем отсталая, там, не знаю, африканская страна, где вот эти писанные правила никто никогда не вспоминает, а существуют исключительно по каким-то понятиям, там, неписанным нормам. Конечно, все не так. Конечно, чиновники очень четко знают свои, так сказать, нормативные там, права, обязанности, полномочия, инструкции, должностные, там, служебные, там, разъяснения. И они, конечно, свою деятельность подгоняют под соответствие этому формальному формату. Другое дело, что основу их деятельности, конечно, составляют неписанные правила их поведения, которые они усваивают не в ходе обучения на факультетах государственного муниципального управления, а в ходе непосредственной деятельности. То есть это те навыки, то знание, которое снимается с рук мастера в рамках уже непосредственно исполнения своих должностных обязанностей. В большинстве случаев чиновник пытается использовать формальную рамку как инструмент для реализации неформальных договоренностей. То есть не вопреки действовать закону, а использовать закон как способ реализации этих договоренностей с бизнес-агентом, с политической структурой, с кем угодно. Все говорят про там, откаты, да, с тендерных торгов. Но, извините, тендер – это процедура исключительно формализованная. И если вы произвольно определили победителя тендера, вот просто произвольно, потому что у вас есть договоренность какой-то фирмы, извините, масса конкурентов, неудовлетворенных результатами конкурсных торгов, заявят об этом, и вы лишитесь своего места, уверяю вас. То есть вы должны обеспечить победу нужного вам кандидата безукоризненно, точно, в соответствии с некими формальными нормами. Вот как вы достигаете этого, это и есть ваше профессиональное мастерство. И за это бизнес готов вам платить. А не просто за то, что вы сидите в красивом кресле и готовы, значит, брать деньги, там, назначать победителей. Все эти победы будут опротестованы в два счета, если вы не сделали это в четком соответствии с некими правовыми нормами. Потому что закон, понимаете, он как железобетонная конструкция. А жизнь, она пластична. И вот деформализация формальных норм – это естественная уступка жизни. Потому что неформальные практики, они исключительно контекстуальны, понимаете? Они многообразны. А закон, он универсален, он статичен, понимаете? Он не контекстуален. Поэтому неформальные практики в исполнении как бы, вот, чиновничьих обязанностей существуют всегда и везде. Другое дело, они ну, как бы просто приспосабливают закон к жизни, либо они используют закон как инструмент для реализации личных договоренностей. И это работает, вот что самое интересное.
Это Светлана Бурсукова, заместитель руководителя лаборатории экономическо-социальных исследований Высшей школы экономики. Мы продолжаем наш разговор с Екатериной Шульман, Дмитрием Орешкиным. Но вот тот дуализм, о котором рассказывает Светлана, как долго он может продолжаться? Как долго может продолжаться шизофрения власти? О чем вы и Катя говорили, да, что каждый чиновник исполняет две функции. Себя накормить и как бы закон соблюсти. Это, так сказать, разъезжающиеся две ноги, разъезжающиеся два стула.
Ну, в некотором роде эта двойственность, как тут и было сказано, она в природе бюрократии. То есть не то, чтобы прямые коррупционные практики настолько в ее природе, хотя надо сказать, что идея полностью победить коррупцию, как и идея полностью победить преступность, это идея не просто утопическая, а еще и фашизоидная. Надо об этом помнить, этого никогда не произойдет, и не надо к этому стремиться. Надо стремиться к минимизации. Как преступности в целом, так и коррупции в частности. Что касается того, как это будет развиваться. Мой прогноз состоит в том, что формальное будет подъедать неформальное. Что вот этот вот круг людей, которым закон не писан, он будет не то чтобы сокращаться, а как-то вот из него будут выхватываться по одному человеку постепенно. Потому что сам размер и вес бюрократической машины, он подталкивает ее к тому, чтобы действовать по каким-то формализованным инструкциям. Сам объем ее полномочий заставляет ее все-таки смотреть худо-бедно на результат. Я думаю, что в следующем политическом эоне преимущество будут иметь те, у кого настоящая должность, а не те, кто с кем-то там знаком. А еще через некоторое время преимущество будет у тех, кто может опираться или хотя бы показать, что он опирается на некое общественное мнение, на какую-то публичную поддержку. Избранные лица будут не сейчас, а еще через, так сказать, полтора интервала будут иметь преимущество. Я бы в этом отношении смотрела на местное управление, на муниципальный уровень, на мэров городов, на муниципальных депутатов, на вот этих вот людей, кто может сказать, что вот смотрите, за меня там кто-то проголосовал, я, если что, вот могу обратиться к людям. Я, кстати, еще скажу одну вещь. Одна из важных для самой властной машины функций верховной власти, функции президента, состоит в том, что он им приносит вот эту вот народную любовь, которой, как считается, он обладает. То есть логика такая. Никто из нас, из вот людей власти, да, из представителей высшей номенклатуры, народу либо неизвестен, либо, если известен, то они нас ненавидят. А вот есть президент, который предстоятель за нас перед народом русским. Вот он выходит к нему, и они его как-то любят. И он эту любовь приносит к нам и легитимизирует нас этим самым. Это одна из его функций для самой, еще раз повторю, для самой системы, эта функция довольно важная. Почему, собственно, сейчас такая паника вокруг явки на президентских выборах? Если он эту живую воду больше не черпает из колодца и не приносит им в ведерке, если колодец этот скудеет, то это для системы опасно, больше. Она начинает нервничать.
И вот здесь очень большой вопрос, Дмитрий. А вообще эта система, номенклатурная система, бюрократическая, она может существовать без Путина? Вынуть из нее Путина, она что, обрушится или она продолжит существоваться на собственном ходе?
Тут есть два варианта, потому что наиболее вероятный, с моей точки зрения, будет связан с тем, что немедленно появится претендент на это пустое место. Святое место пусто не бывает. Это, я для себя называю это поствождеством, когда должна быть функция вождя, так или иначе, вот, который на себе замыкает любовь народных масс и так далее, который служит арбитром во внутренних номенклатурных скандалах. Поэтому, если мы вынимаем условного Путина, то немедленно начинается грязня между номенклатурными группами за того, какая группа поставит своего нового Путина. Это, мне кажется, наиболее вероятный вариант. В то же время я согласен, что по мере того, как увеличивается число задач, которые решает бюрократия, она неизбежно вынуждена все больше долю формализовать своих услуг, особенно в нижней части. Мне кажется, полезно провести для понимания разграничения верхнего уровня номенклатуры, вот этой, то, что вы назвали политбюро вслед за Минченко, и низового уровня.
А где он проходит? Где эта граница проходит?
Ну, я думаю, что
начальники департаментов, министерств?
Нет, мне кажется, выше на уровне министров.
Замминистров?
Что-то вот в таком стиле. Но технически нельзя командовать сотнями людей Путину. Даже когда он пытался вот географическую структуру выстроить, он же выстроил ее как военный человек. Значит, вот есть главнокомандующий, есть только 9 фронтов, потому что большим количеством командовать нельзя. Это то, что называлось округа, да? В округа объединены...
Семь их было сначала, федеральных округов. Первоначально было 9, семь. Потом их стало больше из-за...
Да. Важно, что событий. Попытка выстроить вот такую вот сверху вниз управляемую структуру, которая встретила сопротивление реальности, и в конце концов эти округа, они так себе. Внизу, значит, большая формализация, соответственно, большая зависимость от регламентов каких-то, наверху большая роль таких неформальных отношений. Опять же, будем конкретны. Я, в принципе, согласен с вашей позицией о том, что со временем эта ситуация эволюционирует в сторону большей открытости. Это неизбежно, потому что общество развивается, усложняется.
В сторону большего, мы еще ни разу не поговорили о технократической составляющей бюрократии.
Мы ее упоминаем постоянно.
Нынешний пул технократов, они из себя представляют какую-то особую касту и, может быть, даже противовес ночному государству?
Это как раз приспособление к более сложным задачам, большему количеству задач, которые им надо решать. Тут без технократического подхода просто не обойдешься. Но наверху сохраняется старая добрая традиция, я бы назвал ее местничеством. У нас почему-то считается, что местничество – это какие-то региональные интересы. Нет, местничество – это зависимость от близости к телу, чье место ближе к государю. Вот вы говорите, что место красит человека. Ну, возьмем того же Кадырова. Он всего-навсего глава региона. Рядом с ним Ингушетия, где такой же есть глава региона. У них совершенно разный объем полномочий и возможностей.
Ну, согласитесь, что Чечня довольно уникальный регион, такого нет
у нас. Ну, так у нас все регионы уникальные, но Кадыров единственный из них, который имеет прямые выходы на Путина напрямую.
Слушайте, он, прошу прощения, он этим силен, прямыми выходами своими, или тем, что он армией собственной командует?
Нет.
И поэтому ему вынуждены предоставлять любой прямой выход, какой он попросит. Ему позволено иметь
армию, потому что она нужна Путину, как противовес некоторой группе силовиков.
А что, Катя, считаете, что армию Кадырова сформировано помимо воли и ведома Путина, и затем Кадыров ее использует как ресурс?
Она сформирована при попустительстве федерального центра, который увидел в этом единственный способ замирения Чечни. А теперь ему деваться некуда друг от друга.
На самом деле в Чечне Владимир Путин держит, как раньше говорили, экспедиционный корпус. И Кадыров прекрасно это знает. То есть Кадыров очень хорошо понимает неформальные границы своих действий. Если что-то там происходит, то в течение 24 часов его нейтрализуют. В то же время, я думаю, что по старой восточной традиции первое лицо должно иметь при себе рядышком гвардейцев, которые заведомо не могут существовать без него. Обычно это используется для этого иностранцы. Как в Египте там мамлюки, как в Турции там были янычары,
да.
Которые не могут в процессе военного переворота захватить власть, потому что их никто не принимает как потенциальных претендентов на эту вот вертикаль. Точно так же кадыровские бойцы. Они существуют здесь, в Москве. Значит, если что-то происходит, то поскольку у Путина с Кадыровым, как мне кажется, достаточно близкие неформальные связи, то они обеспечивают безопасность, если даже попытки переворота будет со стороны кого угодно. ФСО, ФСБ, Национальной гвардии, армии и всех прочих силовиков, которых Путин наплодил в изобилии для того, чтобы они друг друга уравновешивали. Но еще при этом надо иметь чужеродную, такую экстерриториальную гвардейскую структуру, которая обеспечит хотя бы возможность добраться до аэропорта, оттуда с боями пробиться.
Вот на случай этой гипотетической возможности, которая, может быть, никогда не случится, и, скорее всего, никогда не случится, в ожидании того, чего не произойдет, эта армия существует и делает то, чего хочет, под предлогом того, что зато мы, знаете, такие лояльные, если вас будут убивать, мы вас обязательно спасем.
А разве нет?
А откуда мы знаем?
А что, вы не наблюдаете, как чеченцы, скажем, в Петербурге отживают бизнес?
Они ради Путина это делают?
Да, конечно.
Разумеется. Им это позволено. Так о чем и речь?
Нет, им позволено это автономия.
То есть предполагается,
здесь
что в нужный момент они какую-то
версия.
Там великую, значит, службу сослужат. Еще раз повторю, этого никогда не случится.
Скорее всего, нет, я согласен. Но это же существует.
Ну, это же фантазии, прошу прощения. А пока эта фантазия, значит, Кадыров реализуется фантазия, или нет. Вот эта услуга, которую он обязан оказать, последняя услуга.
Мы выходим на совершенно
До этого момента они живут счастливо и делают, что хотят.
Правильно. В тот самый момент, когда мы вышли на самую интересную тему, время нашей передачи уже подходит к концу. Вот только-то мы, так сказать, now we're talking, что говорится. Только-то мы вышли на самые, так сказать, интересные, вкусные, такие жирные темы. Вот. Приходится сворачиваться. Но тем не менее, мне кажется, это очень интересно. такой акцент на теме управляемости бюрократии, на теме того, насколько вся эта система находится под Путиным или Путин является частью этой системы. Так что в этом отношении выборы после выборов 18 марта, мне кажется, что сюжет номенклатуры приобретет совершенно новую динамику. И в данном случае мне интересно, что оба наших гостя согласились с тем, что не в этом, хотя бы в следующем избирательном цикле эта бюрократия будет более публичной, более открытой и все больше напоминать...
Она уже в следующем избирательном цикле, уже после 2018 года...
Напоминать функционирующее
года,
государство, а не только правящий класс, обслуживающий свои собственные интересы. Это была программа «Археология». Спасибо, что были с нами. Всего доброго. До встречи на волнах Радио Свобода, телеканала «Настоящее время».
Каким вам представляется будущее России?
Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужное точно.
Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал. Но к этому нужно стремиться, вот и все.
Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Свобода в клубах. Гуманитарии о политике, ученые о прекрасном, художники о власти, богема на баррикадах. Образ будущего создается сегодня. Сразу после выпуска новостей. Слушайте и смотрите нас на сайте www.svoboda.org.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».